Здравствуйте! Сегодня здесь, в Музее русской иконы, мы встречаемся с интересным человеком Олегом Борисовичем Неменским, политологом и историком. У него много титулов, поэтому, чтобы не ошибиться, я зачту. Значит, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН и сотрудник Центра украинистики и белорустики МГУ. Олег Борисович, хотелось поговорить о тех вещах, которые сегодня волнуют многих русских людей, думающих. Это нация, народность, консерватизм, охранительство, державность, имперскость сюда можно прибавить еще. Но сначала позвольте узнать, с какими мы будем оперировать параметрами, с какими измерениями. Вот, извините за такой вопрос, вы верующий человек?
Да, конечно.
То есть вы православный верующий человек. То есть мы это измерение тоже будем, соответственно, учитывать?
Обязательно.
Скажите, пожалуйста, вот я просто позволю процитировать одну из ваших работ, в которой вы пишете, что «наше государство – специфически местное понятие, отражающее именно русский исторический опыт и более никакой другой». Значит ли из этого, следует ли из этого, что, соответственно, вы признаете особый путь России? Это равно?
Ну, несомненно, более того, я считаю, что у любого народа есть свой особый путь. И русский народ в этом плане не исключение. Тут скорее вопрос в научном подходе. Есть такое старое, очень европейское научное направление, которое требует видеть во всех народах одинаковые явления, одинаковые структуры, одинаковые этапы истории, общие понятия, и через них описывает историю любого народа, когда получается, что там Япония в XIX веке – это примерно то же самое, что Великобритания в XVII и так далее. Есть другое направление, которое ищет в любом народе, в любой истории своеобразие, уникальность. И обращать внимание на уникальность всех тех понятий, которыми народ описывает себя и свою историю. И мне вот этот подход гораздо ближе и интереснее. И то же самое и с государством. Можно пытаться дать определение для государства, ну, такое общее человеческое, на самом деле оно получается именно западным, да? А можно искать, все-таки слово «государство» оно уникально русское, да? А может быть, что-то за ним стоит тоже уникального, что-то своеобразно местного. Но это скорее просто постановка вопроса, да? Какие из нее и дальше идут выводы – это большой вопрос. И в данном случае, понимаете, у нас, например, переводит словом «государство» западное слово «стато». Это вот когда оно появилось? Когда появилось в западных языках слово «стату»? В 17 веке. А впервые его употребил Никола Макиавелли. Можем ли мы говорить, что российская государственность описывается терминами Никола Макиавелли? Ну, довольно странно. Все-таки это очень другая культура, очень другая своеобразная эпоха, которой, кстати, не было у нас, вот это западное возрождение. Да? И вряд ли через это понятие можно пытаться осмыслить феномен русской государственности.
Но так же, кстати, как и слово «нация», это ведь не русское слово.
Совершенно верно, да.
Поэтому очень многие его отторгают, так сказать, зачем нам как бы вот нация в европейском смысле, когда есть народ.
Но это вполне понятный ход мысли. И тут надо понимать, что если уж мы что-то заимствуем с Запада, как, например, нация, или, может быть, нам надо заимствовать понятие вот это «стату», у нас это «штат», наверное, да, или «стату». В русском языке есть эта часть, там «статский советник», здесь оно есть, да.
Это скорее перевод, переводная все-таки.
Ну, да, но тем не менее, отчасти заимствовали где-то, отчасти нет. Но если мы хотим заимствовать, то это надо делать не бездумно. А почему мы это слово берем, что мы хотим в нашей жизни отразить этим заимствованием, и что мы заимствуем из чужой культуры вместе с этим словом. Потому что если мы это делаем совершенно бездумно, то мы, во-первых, это делаем, так сказать, неэффективно. Во-вторых, мы так можем потерять самих себя.
А скажите, вот есть два определения, два слова, да, они вроде бы синонимы, а вроде бы и нет. Родина и Отечество, да? Вот Родина – это место, где я родился, а Отечество – это место, где отцы, где отеческие гробы. Вот, ну, вроде, по крайней мере, так, да? Причем они употреблялись в разное время в России. По-моему, после Петра стали больше отечества употреблять, вот, как понятие. А вы какой-то здесь смысловой акцент, то есть есть какой-то вот именно парадигмальный смысл вот, в разнице вот?
Слово «отечество» — это на самом деле то же самое, что и «вотчина», да, просто несколько измененное, и употреблялось оно у нас издревле. Все-таки «отечество» — это то, что унаследовано от отцов. Это такое наследие предков, то, что тебе досталось от предков. В этом плане отечество и родина действительно могут расходиться, потому что родина – это то, где ты родился. Родиться ты мог, как счете, и не там, что ты, не на том пространстве, которое ты наследуешь от отцов. Да? То есть, наверное, не случайно в русском языке существуют оба эти понятия. Ну, вот как раз идейная такая эволюция понятия отечества от вотчины, то есть вот маленькой какой-то, скорее, земли, которая досталась от предков, до отечества, широкого понятия, означающего все, скорее, пространство, вот, жизнь твоего народа. И параллельная с этим эволюция понятия родины от того конкретного места, где ты родился, до вот, всей страны, которая является моей родиной. Это и есть эволюция от такого еще местечкового, этнического просто самосознания до самосознания национального.
То есть родина – это шире?
Ну, смотря в каком значении мы это употребляем. Мы можем говорить о нашей родине в узком значении, можем
да,
в широком.
Малая родина ведь есть, да?
Допустим. Но понятие, широкое понятие родины – это вот уже чисто нововременное явление. Да? То есть там наши предки еще в 17 веке так не думали, так не рассуждали. Когда мы говорим «Россия – это наша родина», то вот, собственно, это и есть национализм, потому что мы осознаем всю нашу страну как свою родину, тем более как отечество. Ну, тут сложный же вопрос. Да, она досталась нам от отцов, но если мы имеем в виду страну, это одно. Если форму государственности в таких ее границах, то, наверное, уже что-то другое, да, тем более что современные границы России вряд ли можно считать священными для нас.
Скажите, вот я еще позволю опять процитировать из вашей работы. «Ведь нельзя не заметить определенную чуждость русской культуре, западной по происхождению идеи нации. Но тут же рядом вы пишете, русские находятся на донациональном этапе развития. Они еще не начинали строить свою нацию, даже еще толком не задумывались над этим». И вот возникает вопрос, а нужно ли нам строить нацию, если действительно идет, так сказать, отторжение самого, скажем, заложенного здесь вот западного понимания нации?
Да, но это вопрос очень правильный. Правильный. Вообще, давайте начнем с того, что такое нация. Нация – это очень специфический нововременной способ организации общества. Она появилась где-то в самое раннее, в середине 17 века, появились, так сказать, зачатки нации в Великобритании. По-настоящему век утверждения нации, национальных государств – это 19 век, там самая старая нация, создана Наполеоном, французская.
Ну, а французская революция, она же тоже, они все употребляли нацию, французская
вот
нация.
Это, французская революция, она почему национальная? Потому что она и создавала нацию. Вот период от французской революции до войн Наполеона, это и есть период формирования французской нации. Параллельно формировалась американская нация, тоже, наверное, столь же старая. Ну, то есть, во-первых, это очень современный, очень недавний феномен в истории. Нация – это общество гомогенное, однородное. В первую очередь, это свойство определяет вот эту технологию организации народа в нацию. Оно однородно в политическом смысле слова, потому что все члены общества обладают единым статусом, там нет сословного деления, нет еще каких-то границ. От рождения есть некоторый набор прав, гражданства и обязанностей. Все члены этого общества так или иначе признаны участвовать в политической жизни. Это достигается и через выборы, и через ряд других механизмов. Это общество однородно-экономическое, это значит, что внутри него нет таможенных барьеров, и все субъекты хозяйствования действуют на основе каких-то одних общих правил, законов. Это общество однородное в социальном плане и, что примечательно, в культурном. Это значит, что есть стандартизированный литературный язык. это вот то, что называется литературная норма языка, она появляется именно в веке утверждения нации. И это необходимое явление для существования такого общества, как нация. Это стандартизированное самосознание. Да, у всех членов общества есть общая идентичность. Там мы все французы, мы все американцы, мы все поляки.
Ну, да, это понятно, но вот вопрос все-таки, нужно ли нам строить нацию-то, если у нас есть народ?
Так вот, это очень специфическая технология, да, но она полностью победила вначале на Западе, что вся современная там Западная Европа – это Европа наций. Все государства, так иначе, национальные, те некоторые попытки сделать, так сказать, двухобщинные общества также, судя по всему, проваливаются. И эта технология победила на территории исторической России благодаря большевикам. Собственно, они создали все те нации, которые сейчас существуют и являются либо нашими соседями, там Украина, Средняя Азия, Закавказье и так далее.
Некоторые квази-нации из них все-таки.
Ну, тем не менее, это национальные государства, там эта технология реализована. Ну,
кроме русской нации.
И в общем, все малые народы России также имеют вот это национальное устройство. Им оно в свое время было навязано сверху. Во многом эти народы при этом создавались. Ведь они, ну, по крайней мере, многие из них до этого там и не догадывались даже своей идентичности, а некоторые были кочевыми. Но, тем не менее, были созданы все эти нации, за исключением одного, так сказать, самого большого народа, русские. Русских вначале уполовинили, отрезали от них Западную Русь. Там реализовали проект украинской и белорусской нации. Насколько он получился, это другой вопрос, но, тем не менее, он был начат, он активно развивался, во многом удачен и по сей день продолжает развиваться. В общем-то, ничего нового распад в СССР в этом плане не принес. Наоборот, скорее можно сказать, что это был такой закономерный этап развития той системы. Если уж ты создаешь нации, то рано или поздно эти нации поставят вопрос о своем суверенитете. От этого никуда не уйти. И вначале русских уполовинили, потом вот в этой половинке в советское время еще как бы можно было говорить о том, что да, тут существует русский народ. И особенно в период Великой Отечественной войны и какое-то время после можно было говорить о достоинстве и вкладе именно русского народа. Ну, как вы знаете, сейчас у нас идеология несколько сместилась, и сейчас утверждать существование русскости русского народа не очень хорошо. Это может повлечь наказание по 282 статье.
Поэтому, может быть, не совсем, конечно. Все-таки слово «русский», скажем так, само слово «русский» реабилитировано в начале 2000-х. Как оно было в 90-е, так уже нет, согласитесь.
Оно было хоть как-то реабилитировано, скорее наоборот, потому что знаете, вот...
Ну почему? Проводит же Русский национальный собор.
Вот и, так сказать, Русская православная церковь, одна из очень немногих, по-моему, одна из трех общественных организаций, так сказать, будем говорить светским языком, которая получила право называться русской. Вот это этноним «русский» зафиксирован в официальных документах. Там еще есть Русское географическое общество, да, ну, то есть вот такие старые организации. Но это исключение. И в этом плане Русская церковь имеет возможность сейчас проводить мероприятия, проводить, я бы сказал, церковную политику, направленную на утверждение русской идентичности. Она является единственным институтом нашего общества, которому как бы дано такое право, я бы даже сказал, такая вот светская индульгенция от государственной власти, что да, мы строим тут российскую нацию, не русскую, а российскую. Наша задача утвердить у всех российское самосознание, но вы, Русская православная церковь, имеете право работать с русским самосознанием.
Но подождите, даже в выступлениях вот, президента Путина, да, в последнее время звучат слова «русские». Они начали звучать, причем в контексте именно нации, как он там назвал, созидающей или как-то сказать. То есть это было признано впервые вот недавно, да? Нация организующая или, как там? Как он сказал, я не помню.
Ну, это он говорил в целом о российском народе, но тут...
Там звучало слово «русский» все-таки.
Звучало слово «русский», совершенно верно. Это была статья во время предвыборной кампании Путина по национальному вопросу. Она была действительно очень интересна в том плане, что в ней вообще ни разу не упоминался российский народ и вообще проект создания российской нации на базе вот русского и других народов России. А ведь российская, вот этот проект официально у нас есть в стране официальный национализм, да, это проект российской нации, это попытка реализовать ту самую вот эту западную технологию нации, но на основе такого смешивания всех народов России в какую-то единую массу.
Но это аналог советского народа в какой-то степени.
Фактически да, но при этом советский народ, там хоть было утверждение, что это новое... историческая общность, то есть создавали что-то новое, странное, и поэтому оно было толком не описано. А тут уже четко это нация, то есть это западная, по образцу американской и французской модели, гражданской нации, вот попытка навязать нашему обществу такую технологию. Статья Путина была очень примечательна тем, что в ней действительно произошел как бы отход от этой линии, от линии создания российской нации. И в ней произошло такое возвращение, почти легализация, все-таки статья будущего президента на тот момент, премьер-министра, русского этнонима. Да? То есть там, по-моему, слово «русский» встречалось почти через каждую строчку. Да? Это было очень интересным явлением, новым для нашей политики, для нашей идеологии. И потом, конечно, было интересно наблюдать, а будут ли какие-то последствия. Потому что статья выбивалась из всей прежней национальной политики государства. Но, к сожалению, она так и осталась исключением, потому что, нет, наоборот, принята была с 2013 года новая программа по утверждению российской нации, очень дорогая программа, и сказать, что произошел поворот национальной политики, к сожалению, нельзя. Хотя статья позволяла на каком-то этапе на это надеяться.
Но подождите, ведь параллельно идут другие процессы, скажем, то, что вот вы в другой работе называете панрусизм, да, это действительно очень интересная, глубокая работа, и она констатирует то, что происходит реально, то есть то пространство, которое называлось Русью, да, Великой Русью, которое имеет источниками, естественно, как воспоминания о Киевской Руси, Киевско-Новгородской Руси, вот на основе вот этих исторических воспоминаний и православной веры, естественно, все три ветви, я не говорю народы, потому что как народы, видимо, это все-таки, ну, на мой взгляд, они не состоялись, так сказать, украинский, белорусский народ как народы. А ветви единого народа, да, они существуют, это реальность, у них даже есть границы. Но при этом существует, так сказать, тенденция интеграционная, очень сильная, не только на хозяйственном уровне, но на духовном, на культурном. В частности, вот то, что будет летом происходить, так сказать, ежегодно сейчас проходит на границах трех стран сейчас, да, вот это с участием патриарха, это же очень, так сказать, наглядно. И те движения, которые происходят во всех трех странах, они также подчеркивают. То есть есть движение, есть стремление к этому вот понятию русскости, единой Руси. Вот как вот эта тенденция, она противоречит, она вступает в противоречие, противоборство вот с этим созданием нации по-западному? Или нет? Или они как-то уживаются? Как по-вашему?
Смотря какой нации создание.
Вот, да, российской тоже.
Вот российская определенно противоречит. Собственно, проект российской нации, он нацелен на закрепление тех границ между русскими народами, которые были установлены при советской власти. Чтобы прежний русский народ был разделен на украинцев, белорусов и россиян. И российская нация, как проект нового, создания новой нации, это именно политика по утверждению этих внутренних границ внутри русского мира. Но при этом все-таки вот уже больше 10 лет, скоро уже 15 лет, как реализуется этот проект российской нации. И на деле мы видим, что как большинство русских считал себя русскими, так и продолжают считать себя русскими. То есть этот проект является скорее такой пропагандистской ширмой для определенной политики, но он на самом деле он либо неудачен, либо его и не пытались серьезно действительно реализовать. Да, дорогие государственные программы, да, очень много слов об этом, но, слава богу, это вот та часть современной политики, которая в народ по-настоящему не пошла. Более того, мы наблюдаем обратный процесс. процесс возрождения русской идентичности и усиления русской идентичности, я бы так сказал, в том числе благодаря активным действиям Русской Православной Церкви, которая на этой идентичности, собственно, основана, и любыми своими общественными действиями она ее укрепляет. Я бы сказал, что сейчас нет именно трех ветвей русского народа. Я не вижу на Украине одну ветвь. Украина западная – это очень другая, уже очень
диверсифицированная. Галицейцы.
В первую очередь галичане, но не только там, к сожалению, дерусификация и на Волыни, и в Северном Буковине уже сделала большие успехи. Вот там скорее, это русская земля, древняя священная русская земля, но это уже, возможно, не русский народ. Это скорее такой антирусский народ.
А русины, которые живут за...
Русины – особый случай, мой любимый пример, да, потому что там украинизация оказалась не очень успешной. И существует русинская...
Они еще западнее, поэтому...
Да, они еще западнее, да. Но там существует русинское национальное движение, которое... имеет русофильские корни, что очень важно, потому что оно полностью основывается на той традиции, интеллектуальной традиции мысли, которая еще в XIX веке существовала в форме русофильства местного. Поэтому русины, они православные, они за XX век вернулись к православной церкви, к московскому патриархату. Сейчас все Закарпатье застраивается церквями с луковками, как мы раньше бы сказали, в московском стиле. Сейчас бы я бы уже сказал, что это и закарпатский стиль тоже.
Это несмотря на то, что эту русофильскость вытравляли, так сказать, лагерями талерговками.
Терезин, да, да.
И, так сказать, Австрия там этим занималась.
Да, да, ну вот, тем не менее, там они устояли. Дело в том, что если Галичина была, собственно, австрийской частью империи, то Закарпатье – венгерской. И там национальная политика была несколько мягче. И утверждение украинства в 90-е годы XIX века и начале XX также там проходило не столь масштабными способами. И да, в общем-то, можно сказать, удивительно, но и советская власть не имела таких успехов по утверждению там украинства, как на Западной Украине. Ведь Западную Украину украинизировала по-настоящему именно советская власть. Это 40-е, 50-е годы. Это Хрущев еще до того, как стал генеральным секретарем всей Коммунистической партии Советского Союза, собственно, он там проводил вот эту политику по жесточайшей украинизации. Когда было уничтожено все местное русофильское, все местное старорусское движение. Все...
Хотя считается наоборот, что якобы советская власть насаждала там русофильство, а все было на самом деле...
На самом-то деле все как раз наоборот. Украинизация Западной Украины – это плод советской национальной политики. Да, там основы для этого были заложены очень значительные, да, австрийцами и поляками, но, тем не менее, осуществлено это было уже под контролем Москвы.
А как все-таки быть вот с этим возможным единством? Я хочу просто привести пример. Вот не так давно катался в Карпатах на горных лыжах, и вот разговаривал с одной молодой киевлянкой, учащейся в университете, и спросил у нее просто так: «Оксана, вот лет через 5, через 10, может быть, будет у нас единое государство, называться будет Русь?» Она сразу: «Киевская Русь?» Я говорю: «Да хоть киевская, хоть со столицей в Киеве». Подумала: «Нет, не получится». Я говорю: «А что так? Да менталитеты у нас разные». Я говорю: «А в чем разница-то? Это развелось вот здесь, Кацапов. Это единственный был аргумент. Вот что нам делать как бы с этим? Ведь это же воспитано уже несколько поколений молодежи».
Да, в этом и разный менталитет. Там уже нескольким поколениям навязывают антирусскую идеологию. Да, что украинство – это и есть антирусская идеология. Идеология истребления русскости в себе, отказа от своей культурной русскости, своей русской истории, и идеология, соответственно, отрицания любых связей, положительных связей с остальным массивом русского народа. И да, в чем разный менталитет? В том, что это ваша знакомая Оксана уже в сознании въелось, что вот...
Не долбили уже это.
Мы не русские, а вот они кацапы, и они наши враги. Да? И что-то их много развелось. Да? И, собственно, это та фигура мысли, которая и создает современное украинство в его таком довольно агрессивном виде. И то, что у нас здесь в России никто понять по-настоящему не может, то, что ну, нам не свойственно, во-первых, так ненавидеть какой-либо другой народ, тем более на своем историческом пространстве. И вообще вот этот дискурс ненависти, дискурс вражды нам чужд.
Слава Богу. А как быть там с этим? Как преодолевать это?
Знаете, я думаю, что это как раз тема панрусизма. Нам очень важно не бороться с украинством, а заниматься своей русскостью. Украинство – это болезнь русскости. Оно появилось и развивается постольку, поскольку слаба русскость. А русскость, к сожалению, очень слаба. И я не раз смотрел, что даже те же вполне русские люди на Украине, когда у них появляется запрос на национальную идеологию, на национальную жизнь, они обращаются именно к украинству, потому что оно им предлагает вот ответ на этот запрос, а русскость не предлагает. Русскость находится в таком, ну, вот действительно чисто старом этническом виде. Потому что, ну, да, я вроде знаю, что я русский, но что из этого следует, не знаю. Собственно, это нормальное этническое самосознание.
Олег Борисович, очень интересная тема. Я думаю, что, конечно, мы ее, естественно, не закрыли. Вот, и мы обязательно продолжим нашу беседу. До следующей встречи.